Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях народный артист СССР, актер театра и кино, народный депутат Российской Федерации в 90-93 годах Олег Басилашвили. Здравствуйте, Олег Ульянович.
Здравствуйте.
Сегодня мы подведем итоги ушедшего года, обсудим наиболее значительные его события, людей, которые привлекли к себе внимание общественности, поговорим о будущем, о том, что можно ожидать от 2012-го. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Олег Ульянович, ну вот первый вопрос к вам. Да, такой. Какие наиболее значимые вообще события вот произошли в стране, по вашему мнению, вот в минувшем году? Что на вас больше всего впечатлило и произвело впечатление?
Да? Вы знаете, я об этом думал. Задавал сам себе такой вопрос. И до событий на Болотной площади, и на Пионерской в Питере, и на проспекте Сахарова. Но у меня было много разных ответов. Ну, лично я, например, рад, что я работаю в Большом драматическом театре, что играю любимые роли, что и так далее, и так далее, и так далее. Вот же внучке моей исполняется, скоро должно исполниться, 3 года. Вот так вот. Но после того, что произошло там, после того, как там собрался народ, сотни, тысячи, десятки тысяч людей, чего не было, начиная с 90-го года, такого больше не было никогда. Я подумал, что это и есть то самое главное событие, которое может закрывать уходящий год. И этот год может гордиться тем, что это произошло именно в 2011 году. Что это значит? Я не оратор, я не выступал на этих митингах. Тем более я еще не знаю даже, что сказать. Понимаете? Когда вот мы выступали в свое время в 90-е годы против коммунистической партии, которая как бревно легла и не пускала никуда, было ясно, у нас был враг, и не только у нас, у всего народа, который мешал развиваться стране. Мы знали, о чем можно говорить, как, что и так далее. В данном случае довольно сложно разобраться во всем. Ну, хорошо. Результаты выборов, понятно, подлость.
14 миллионов голосов подсчитали сегодня уже, сообщается.
Подлость, абсолютное презрение к собственному народу, наплевательство на его мнение, что бы они о нас не думали, плевали мы на него. Конечно, это унизительно. Ну, даже не это унизительно. Меня, например, унизило просто до отвращения так называемая съемка со дна моря, когда Владимир Владимирович Путин неожиданно находит амфору. Я все могу понять. Допустим, я тоже, я понимаю, я вдруг нырнул, я лично, и вдруг неожиданно. Такое может быть? Может быть. Один случай на 100 тысяч, но возможно. Но тогда не Путин должен быть открывателем этой амфоры, а кинооператор, который там сидел около амфоры и ждал Путина. Но неужели меня считают за полного идиота, говоря мне об этом самом открытии? Вот это оскорбительно. Лично меня считают за идиота. А если не за идиота, то за полного труса, который, даже понимая все то, о чем я сейчас вам говорю, боится сказать правду. Да, молодец, вот нашел амфору. Я уж не говорю о другом, я уж не говорю о подлогах, нарушении всяческих законов. во время выборной кампании, во время голосования и до голосования.
И 24 сентября, когда объявили о тандеме.
Да, тоже. Съезде. Ну, там все-таки было объявлено, там скажут, что вот мы решили так. Не то, что я буду президентом, а он будет... Нет. Мы решили, если мы победим на выборах, то будет такой разлад. Это простить еще как-то может. Ладно. А вот все остальное непростительно. И не по политической части, а по чисто человеческой. Ну, например, возьмем менее крупное событие. Охта-центр, «Газпром», небоскреб, который почти в центре города, 404 метра высотой, рядом со Смольным собором. Во что превращается наш город? Возникает новая доминанта, которая отвлекает внимание и от Петропавловки, и от биржи, от Зимнего дворца, от этой небесной линии, о которой говорил академик Лихачев. Возникает новый наглый памятник Мамоне, денежному тельцу золотому, попирает который наших ангелов на Петропавловской крепости, на Александровском столпе и так далее, и так далее. Ангелов духовности, духа божественных и так далее. И народ восстал. И долго нам морочили голову. Долго город и государство нарушало все федеральные законы. Все, как один. И народ восстал против этой башни, даже не только потому, что она уродует вид города. Многие даже этого не понимали. А потому, что плевали в лицо. Просто власти плевали в лицо. И мы сделали все возможное для того, чтобы это здание построено не было в этом месте. И мы победили. И не потому, что там боролся Сокуров, я там, и ждали много народ. А потому, что народ вышел на улицы. Была демонстрация, не одна, многотысячная. И люди поняли, сидящие наверху, что шутки плохи. Это была первая наша победа. И я считаю, что и Болотная, и Сахарова площадь, и это вот «Газпром», первая птичка наша, на мой взгляд, это очень радостное событие. Почему? Потому что, ведь вспомните, все российские достижения диктовались сверху. Все дарилось. Ну, допустим, Иоанн Грозный.
Все реформы, да.
Да.
Почти всегда.
Взятие Казани, рушение Руси. Умирает Иоанн Грозный, начинается падение русского государства. Петр Первый. Я гну в Европу, начало капитализма, так сказать, своеобразное, купечество, и образование, просвещение. Россию вздернул на дыбы. Умирает Петр, Анна Леопольдовна, там, и что-то еще кончается. Ленин, Сталин, не говорим о методах. Индустриализация, колхозы, спутники, всеобщее образование. Россия на первом месте выиграла войну, Советский Союз, атомная бомба, все. Умирает Сталин через 15 секунд по историческому времени. Страна рушится в пропасть. И это вот впервые, ведь нам те свободы, которые мы сейчас оперируем, нам же подарил Горбачев, нам подарил Ельцин с Гайдаром, сверху дал нам это. Мы не боролись за это. А вот сейчас, когда эти права у нас почти отобраны, вот эта гигантская толпа начинает за них бороться снизу. Вот это самое главное. Это впервые в истории России. И я считаю, что эта борьба может привести к созданию прекрасной, свободной, цивилизованной державы. Как она будет называться? Парламентская, президентская, я не знаю. Но вот это движение народа снизу, это объединение людей, которые стали на этих площадях разных менталитетов, разных мировоззрений, разного понимания пути России и ее будущего. Но они были объединены одним – любовью к своей стране, которой они хотят помочь, и чувством оскорбленного человеческого достоинства во время выборов. И мне кажется, это залог какой-то будущего развития в хорошем направлении нашей России.
Спасибо, спасибо, Олег Валерьянович. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рязунков. У нас в петербургской студии в гостях народный артист СССР, актер театра и кино Олег Басилашвили. Олег Ульянович, ну вот вы все-таки оптимист, я смотрю, я уверен абсолютно в этом. В принципе, я не ожидал какого-то пессимизма в ваших словах. Действительно, это обнадеживающие события происходящие. Но, вы знаете, прогнозы существуют на самом деле очень пессимистичные.
Да, да.
Вот Андрей Леонов, например, вообще прогнозирует возникновение уже в январе чуть ли не второго ГКЧП, как он называет, два, такое, типа чекистского реванша, чуть ли там не, вплоть до убийств вообще лидеров оппозиции, какой-то войны локальной, видения чрезвычайных положений, все, что страшное можно представить себе, буквально им прогнозируется. У вас нет такого ощущения, что Владимир Путин, он все-таки, вы же его знаете, вы его с ним не раз встречались, вот нет такого ощущения, что, в принципе, он как вот человек мстительный, да, ну, скажем, или злопамятный.
В чем дело? Конечно, я с ужасом смотрю на то, что происходило в Ливане, там, и так далее, вот так, в африканских этих странах. С ужасом и с осуждением смотрю на смерть этого идиота, террора, как его там,
Каддафи,
сумасшедшего совершенно.
Примеров террора немало было, да, да, в этом году.
Того же Чаушеску в Румынии. Суд толпы – это самое страшное, что может быть. Я думаю, что, конечно, возможно, на одном, двух, трех митингах, которые, возможно, скоро состоятся, запустить тройку, пятерку групп провокаторов, которые под флагом демократии и любви к свободе, начнут бить витрины, кого-нибудь убьют, подожгут машину, и понеслось. Вот эти миллионы, которые пришли на площадь, сотни тысяч, будут объявлены экстремистами, провокаторами и так далее, так далее, так далее, и пошло. Такое может быть? Может быть. Но я не думаю, что это возможно в нашей стране сейчас. Потому что все подобные действия властей, а эти действия будут произведены, так сказать, с той целью, чтобы навести порядок, ввести чрезвычайное положение, открыть тюрьмы для вновь прибывающих товарищей и так далее, всегда кончаются поражением так называемого ГКЧП. Всегда. Ну, какое-то время, а потом опять то же самое. На мой взгляд, наиболее разумные, разумное поведение наших властей – это разумный, доверительный, уважительный разговор с людьми, которые представляют собою вот эту оппозицию.
Верите в диалог, верите в возможность диалога.
Верю. Я могу назвать имена, с которыми можно разговаривать.
Назовите.
С уважительных позиций, пожалуйста. Каспаров, Немцов.
Навальный
и т.д. и т.п. Тот же Акунин, я не знаю, народу много. Сядьте на студии телевидения, возьмите время неограниченное и изложите свою позицию, видение дальнейшего пути России, как в экономике, так в политике, так во всем, да? И скажите, а чем вам не нравится это? Может быть, я какие-то ошибки думаю? Естественно, начнутся разговоры и полемика. Но сегодня Владимир Владимирович Путин заявил, что он не видит возможности на выборах президентских дискутировать с кем-либо. Ну, вот это, мне кажется, гигантская ошибка. Это отрыв себя от этого общества. И это может кончиться вот таким уличным безобразием и введением вот какого-то такого особого положения. Это самое страшное, что может быть в нашей стране. Это отбросит нас опять на 50-60 лет назад, когда у нас был последний раз, это постреливали в 52-м, да, этот вот товарищ Сталин, в 52-м,
52-м,
52-м, да, да, 47-й, 52-й, вот это, да, да, да.
Ну, еще это были наш, потом, да, в Черкасске, да.
Ну, и к чему это привело? К развалу Советского Союза, вся эта вот такая вот политика в результате. Отходу Прибалтики, отходу Средней Азии, Грузии, Армении, Азербайджана и так далее. Вот к чему это приводит в историческом аспекте. Разве можно допустить, чтобы такая громадная страна, дружная, в общем, как Россия, которая есть и буряты, и удмурты, и я не знаю, кто еще, целый ряд уважаемых мной национальностей, кроме русских, чтобы она развалилась. И что будет с этими маленькими государствами? Какую опасность они представляют для мира вообще? Потому что у них нет ничего, они голодные, холодные, непромышленные. Это ж ужас. Но этот развал может произойти. Может произойти в результате вот этих действий. Так же, как развалился Советский Союз в результате ГКЧП, которая возникла как черт из табакерки, и развалил Союз в секунду. И никто его не разваливал, сам развалился. Не хотели зависеть от центра и больше ничего.
Даже митингов, протестов не было. Флаг сняли и все с Кремля, да. Олег Ульянович, да, ну, все-таки мне очень интересно вот еще у вас узнать, как вот природа этого протеста, она все-таки, смотрите, она не политическая все-таки. Это вот действительно некая...
я не могу сказать, она не политическая.
Политическая.
Ну, как,
или эстетическая, или, скажем,
разная. Там звучало много, да. Очень много. Ну, Мандельштам, там, кажется, говорил, что у него разногласия с советской властью чисто стилистические. Ну, это юмор, конечно, да. Нет, тут почему? Там звучало на этих митингах много политических требований и призывов. Особенно из уст Немцова я слышал. Кто-то еще в Москве на Болотной выступал. Вот на последнее новый лидер наш, так сказать, вот определяется вроде, он может, так сказать, возглавить этот движение Навальный. Не знаю, трудно пока сказать. Так что там политическая штука. Но в основном, мне кажется, людей привело сознание того, что они поняли, что их не считают за людей. С ними их не уважают. На них плюют. Их мнению не прислушиваются. А если и слышно их мнение, то его переписывают так, как надо. Вот это чувство человеческого достоинства – это самое дорогое, что было. Я повторяю, я смотрел, люди совершенно разные. И там и коммунисты стоят, и демократы, и какие-то либералы, и единороссы тоже там стоят, и какие-то с черными знаменами, там анархисты какие-то. Каждый видит по-своему будущее России. Каждый видит по-своему строй, который должен наступить вот сейчас, по их мнению. Но ими движет только одно чувство. Любовь к этой стране и оскорбленное чувство собственного человеческого достоинства. И я впервые после 1900, когда это ГКЧП, это у нас...
91-й.
После 91-го года я впервые видел лица людей вот таких, какими они были в 91-м году, вставшие кольцом вокруг Белого дома. Я думал, что они исчезли навсегда. Эти люди, которые стояли по колено в воде, взявшись за руки и жертвуя собственной жизнью. Они же не знали, что танковой атаки не будет. Они стояли и вот так. И вот сейчас я вижу тех самых людей, но уже улыбающихся, уже понимающих, что то время миновало, такого быть не может. И если опять наступит вот такое, вот эта вот военная дрожь наступит опять, то это будет страшное преступление перед народом России. Я так полагаю.
А вам, вы не думаете, что если все-таки президентом останется Владимир Путин, то это неизбежно? Вы знаете, кстати говоря, что прогнозируют? Второй тур выборов президента прогнозируют, да, и что россияне будут выбирать между коммунистом и чекистом, скажем вот так. Это, представляете себе, Россия до чего дошла?
Я могу вам предсказать победу коммуниста.
Победа коммуниста?
Да.
Вы уверены, да?
Если между чекистом и коммунистом...
Победа коммуниста.
Победа коммуниста. К сожалению... Потому что мы знаем, что главный постулат коммунизма... Я все время пытаюсь товарищу Зюганову задать этот вопрос по всяким радиовопросам и там телевизионам. Хорошо, они говорят, да, это было действительно, мы осуждаем террор, ГУЛАГ и все прочее. Молодцы. И что совсем не 60 миллионов было, а мне говорил Александр Николаевич Яковлев, что больше.
Больше, да.
А что миллиона три только всего-то? Действительно, тут ерунда, 3 миллиона убитых, ну что там особенно-то? Я бы хотел, чтобы его туда засунули, вот в эти гробы, вместе с 3 миллионами. Но не в этом дело. Главное-то что... Постулат коммунизма. Частная собственность. Главный враг коммунизма. Значит, они должны разрушить основы нашего строя. частная собственность неделима, нерушима, неприкосновенна. Они эту статью Конституции отменяют. Все рушится в стране. Все рушится. Они не обладают подобной волей, какой обладал Сталин, Ленин, первые романтики революции, комиссары в этих пыльных шлемах, которые экспроприировали во имя мировой революции. Нет таких людей сейчас. Они просто разрушат страну в одночасье, если прибегнут к ленинскому постулату. Частная собственность порождает капитализм. Уничтожить ее. Плюс к этому еще ленинский один постулат. Интеллигенция — это говно нации. Они ее тоже уничтожат. Тогда вообще полный кирдык, как говорится, будет.
Мрачные прогнозы, да, на самом деле. Ну, действительно, хорошо, но при шестилетнем, опять новом сроке Владимира Путина просто вот та интеллигенция, которую Ленин так назвал, образно, разумеется, она же просто уже не вынесет вообще однообразного этого телевизионного спектакля, где одно и то же самое лицо, чисто с точки зрения эстетической вообще. Олег Владимирович, нет?
Да, я с вами согласен.
Нельзя показывать один и тот же спектакль, один и тот же фильм на протяжении такого длительного времени с одним и тем же главным актером.
Да, как в «Океане». У нас был спектакль «Океан» такой, там, значит, спрашивали матрос, как вы проводите культурную досугу? Мы говорит, крутим фильм «Веселые ребята» в 40-й раз уже на подводной лодке. Там. А мы, говорит, на мостах через заду наперед смотреть, очень художественно получается. Вот это самое это... Надо сзаду наперед поглядеть.
Ужасно, да, на самом деле. Такой безвыходная все-таки ситуация, нет?
Ну, вы знаете, я не политолог. Это вот Кургинян может истерически кричать что-то такое. Человек, которого я глубоко презираю за его выступление, но это уже отдельный разговор. Вот он все знает. На все у него ответы есть. Все. У меня нет.
Нет, а как чисто интуитивно, как человек? Как
чисто интуитивно, чисто... я все-таки надеюсь на разум человеческий. Не знаю. Я надеюсь на человеческий разум.
Хорошо, спасибо большое.
И народа, да. И президента.
Спасибо большое, Олег Ульянович. А я напомню нашим радиослушателям, 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Во имя и мир». Главные темы – провокация и революция. Опыт России 100 лет спустя. Чего ждать от Северной Кореи? Анализ американских экспертов. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Во имя гостей». Я напомню, что сегодня у нас в петербургской студии в гостях народный артист СССР, актер театра и кино, народный депутат Российской Федерации в 90-93 годах Олег Басилашвили. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что для начала диалога власти с митинговавшими оппозиционерами необходимо, чтобы они сформулировали общую позицию. Отвечая сегодня на вопросы журналистов, глава правительства, в частности, заявил, что не знает, с кем из выступавших на московских митингах активистов разговаривать, так как все они очень разные. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что России рано критиковать США за соблюдение прав человека. Алексеева прокомментировала обнародованный в среду первый доклад МИД России о положении с правами человека в ряде стран мира. Бывший совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев подал в Тверской суд Москвы иск о возмещении морального ущерба за незаконное содержание под стражей. Лебедев ссылается на постановление Верховного суда России, отменившего несколько продлений сроков его ареста, в результате чего 3 месяца содержания под стражей были признаны незаконными. Центр избирком России зарегистрировал сегодня кандидатами в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Ранее кандидатами на пост главы государства на выборах 4 марта были зарегистрированы премьер-министр Владимир Путин от «Единой России» и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Олег Кувшинников утвержден в должности губернатора Вологодской области. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания области на внеочередной сессии в среду. Ранее кандидатуру Кувшинникова на должность главы региона внес в областной парламент президент России Дмитрий Медведев. В городе Уш на юге Киргизии в результате аварийной посадки самолета Ту-134 по уточненным данным пострадали 26 человек. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит радио «Свобода». В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии сегодня в гостях народный артист СССР, актер театра и кино, народный депутат Российской Федерации в 90-93 годах Олег Басилашвили. Сегодня мы подводим итоги ушедшего года, обсуждаем наиболее значительные его события, людей, которые привлекли к себе внимание общественности, говорим о будущем, о том, что можно ожидать от 2012-го. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Олег Ульянович, ну давайте к культуре все-таки перейдем от этих больных политических вопросов. У меня такой вопрос к вам. Вообще, вы какие у вас были сделаны открытия, скажем так, да, вот в этом минувшем году, ну, вот в литературе, в театре, в кино, да, что вот...
Можно я сниму?
Наиболее, да, пожалуйста. Да,
хорошо. С наушниками, я так легче. А вы спрашиваете, что у меня интересного было, вот это, что я читал, что видел.
Да.
Ну, в основном в литературе, вы знаете, в литературе. Я уж не помню, в этом году или, может быть, в прошлом, но это громадная книга, громадная книга. Сейчас больше меня привлекает не сама литература, а то, что о ней написано. Как это ни странно. Читая современную литературу, я отдаю отчет себе в том, что да, это авторы талантливые, но пока это тот сор, из которого что-то когда-то вырастет, по словам Анны Ахматовой. Понимаете, да? А вот критика литературная, это очень интересно. Очень интересно. Я не знаю, я вот готов порекомендовать читателю, ну, 4 тома детектива. Каждый весом с кирпич и толщиной. Это книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели». Это истории всех писателей, нам известных, включая Шолохова и даже Корнейчука. Я уж не говорю о Маяковском, о Булгакове, о Замятине, о Пельнике, о Бабеле, о Гроссмане, Эренбурге и так, и Горьком, Маяковском, Булгакове. Это безумно интересно читать. И ты понимаешь, в каком страшном положении находились эти люди. И как хитро и интересно вел свою политику товарищ Сталин, пытаясь подчинить этих людей собственному желанию, чтобы литература стала идеологическим вождем народа. И как люди, которые шли у него на поводу, воспевая идеологию большевиков, как их талант постепенно умирал. Как умер при жизни, живя дальше, Олеша. Большущий писатель, «Три толстяка», да, «Заговор чувств», ну и так далее, прекрасная проза, стилист, умер, живя дальше, перестал писать. Бабель написал роман о чекистах, а сам он был чекистом в свое время, оказывается, и был расстрелян. Маяковский, от которого Сталин ждал, что он напишет такую же поэму, как Владимир Ильич Ленин, Маяковского. А этот не написал ничего. И можете себе представить, этот трибун революции, Владимир Владимирович Маяковский, единственный изо всех поэтов, я имею в виду Пастернака, Ахматова, высоко ценимые всеми, Мандельштам и Присные, они написали оды про Сталина. А Владимир Владимирович фиг написал. Ни разу. Только один раз он написал. Я хочу, чтобы к Штыгу приравняли перо. С Чугуном, чтобы с выделкой стали. О работе стихов на политбюро, чтобы делал доклады Сталин. То есть он говорил, что ответственное лицо, чтобы расценивало мои стихи так же, как выплавка стали, чугуна, уголь там и так далее. Все. Один раз упомянутое имя. И когда Владимира Владимировича попросили на одном из последних дней его жизни прочесть поэму «Хорошо», он сказал, я не могу читать «Хорошо», потому что сейчас плохо. Понимаете, вот это читаешь, такое ощущение, что ты попадаешь в то время и понимаешь трагедию русской литературы, как она губилась и как люди держались, как выдержал Булгаков. И как он был наказан Сталиным коварно. Как не выдержал Алексей Максимович Горький, став мелким сошкой в руках этих. Хотя там иногда всколыхивался. Как Шолохов не выдержал. Ну и так далее. Я просто советую. Вот Сарнов, Сталин и писатели. Потом Рассадин. Станислав Рассадин. Тоже на ту же тему. Книжка называется «Самоубийство». Это про Маяковского. Громадный тон. Том. Или, я стыдусь ему, забыл фамилию автора, очень хороший автор, ну, неважно, книга о Максиме Горьком, это называется, да, еще о Маяковском, книга человека с иностранной фамилией, он подан из России, но фамилия какая-то типа Зейфель, что-то вроде этого, называется «Ставка жизнь» о Маяковском, потрясающая книга. А? Вот я совершенно погружен во все эти самые книги, причем я хорошо знаю все, о чем там написано, но это подано с исторически правильных позиций. Я знал отдельные мелкие факты, теперь я могу понять, например, что у Маяковского происходило с Вероникой Витальевной Полонской. Почему такая страсть к Татьяне Яковлевой? Почему такая страсть к Лили Брик? Вообще, почему? Что это такое? Человек, попавший в семью Лили Брик и Оси Брика, которые являлись особо ценными сотрудниками ГПУ.
Ну да, это, конечно, надо читать, да, Олег Владимирович. Да, да. У нас звонки. Михаил из города Братск, пожалуйста.
Да. Да, здравствуйте. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Спасибо, вас также.
У меня вот такой вот вопрос. Значит, как вы видите будущее культурного кризиса страны и, ну, примерные пути выхода из него?
Ой, знаете, это трудный вопрос, действительно, действительно. Но я не могу сказать, сейчас культурный кризис. Сейчас все-таки все работники культуры, желающие заниматься театром, литературой, музыкой и так далее, ничем не ограничены. Пожалуйста, садитесь, работайте. Дело упирается в деньги, там нужно помещение для театра, нужно снять фильм, а тебе диктует купец богатый, что ты должен снимать фильм, вот развлекательно тебе хочет снять типа «Зеркало Тарковского». Да, в этом трудности есть, но в принципе ты свободен как художник. Другой разговор, что сейчас такое время... Может быть, помните историю, как приезжали первые завоеватели вновь открытых островов, там капитан Кук приезжал, и выбегали эти туземцы полуголые, значит, и им дарили такие стеклянные бусы, они за эти бусы отдавали все, и там, что у них было, золотые изделия, женщин своих, вообще, лишь вот это вот зеркальце. Вот у меня такое ощущение, что сейчас наш часть нашего народа, получив свободу, вот превратилась в такого рода туземцев, которым нужны развлечения вот такого американо-европейского такого крутого типа. Я не могу видеть вот этих людей, жрущих попкорн в кинотеатре и звонящих по телефону. Но это вот это, эти самые зеркальца, они пока они не воспринимают театр, кино и литературу как нечто особенное, им подавая развлечения. Думать они не хотят. Это пройдет. Это пройдет и уже проходит, я убежден. Потому что, например, я иногда выступаю с концертами чисто таким поэтическими, битком народу, а потом какое-то время в 90-е годы прекратили ходить. А сейчас опять ходят. Надоело это сердючка всем, понимаете? Это все такая детская болезнь, она пройдет, пройдет.
Илья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Хочу присоединиться, поздравить замечательного русского актера Олега Валерьяновича Басилашвили с наступающим Новым годом. Единственное, Олег Валерьянович, фразу, которую вы сказали о стилистическом разногласии с советской властью, принадлежит не Мандельштаму, а замечательному литературоведу и критику Андрею Донатовичу
Синявскому. Да, ну это знаете.
Я думаю, что сейчас тоже у многих появились стилистические разногласия с современной властью. А вот у меня к вам два небольших вопроса. Первый вопрос. Если во второй тур выходят Зюганов и Путин, за кого вы, выдающийся русский актер, будете голосовать? И второй вопрос. Вот на ваш взгляд, вы часто бываете в провинции, разговариваете со зрителями. На ваш взгляд, хотя провинция это понятие не графическое, а духовное, по-прежнему влюблена в Путина? Или ему хочется, чтобы она была влюблена, и он эту любовь считает по сводкам своих приближенных? Спасибо.
Я думаю, второе. Влюбленности никогда и не было никакой. Провинция занята своим делом. Она создается чиновничеством, эта влюбленность. И должен вам сказать, что сравнивая, например, Москву, как центр культуры, да, и какую-нибудь Пермь или Самару, или Новосибирск, я должен вам сказать, что там, вот в этих, в кавычках, провинциальных городах, создаются произведения значительно более весомые и нужные, духовные, нежели чем в Москве. Ну, будем говорить, в процентном отношении. Так что я не могу назвать эти города провинцией. Мне кажется, что духовная жизнь сейчас перекочевывает именно вот туда. Не на восток, а вот просто в так называемые провинциальные небольшие-большие города. Я там познакомился с громадным количеством очень интересных людей, начиная от смотрителей музеев, бедных старушек, которые получают 4000 за круглосуточную вахту, и кончая артистами, литераторами и так далее. И у меня в связи с ними связаны большие надежды, потому что в Москве в основном я попадал в компании элитной, элитной молодежи, а слово «элита» во мне вызывает отвращение. Да, как Володин писал, помните, свою линию гну, не вхожу ни в одну. Вот так.
Ну, не знаю, Олег Ильич, первый вопрос. Кого бы вы предпочли, чекисты или коммунисты, скажем так?
Я надеюсь, что второго тура не будет в этом составе.
Ну, хорошо. Хорошо, будем читать. Да, вот Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, присоединяюсь ко всем, кто поздравил вас. И Олег Валерьянович, Виктор, с наступающим Новым годом. Спасибо. А также с наступившим Рождеством Христовым по григорианскому календарю. Олег Валерьянович, мне очень понравилось, как вы в фильме «Вечный зов» сыграли офицера Лохновского. Да. Здорово получилось, здорово. А вопрос мой следующий. Снимаетесь ли вы в каких-либо фильмах? А если нет, то есть ли такие намерения? И еще вопрос. Когда начинались митинги последние два на Пионерской площади в Питере? Спасибо большое.
Когда начинались?
Да. В какое время?
А, я там был в 3 часа. А когда они начинались, я не знаю. Там уже была полная площадь народа. Да, ну что касается, значит, первый вопрос, это...
В каких фильмах?
Вы знаете, странная вещь. Вот я совсем недавно снимался на Грузии фильм у очень талантливого молодого режиссера Резо Гигинейшвили. Он снимает картину, называется «Любовь с грузинским акцентом». Я там играю грузина, хотя на грузина совершенно не похож никак. Этот фильм состоит из маленьких новелл. И мы с Чуриковой играем двух посторонних друг другу сначала людей, которые... Она потеряла мужа 4-5 лет тому назад, а я потерял жену, такой же срок, 5-4 года. И оба очень их любили и испытывают страшное горе. И как это горе людей постепенно сводит вместе, и они становятся счастливыми.
Интересный
вот такая вот история. Сюжет. Я не знаю, что получилось, не знаю, но мне режиссер очень нравится. Он очень тонко чувствует актера, я надеюсь, что этот фильм получится. Ну, не знаю, может быть, я плохо сыграл, но это трудно сказать пока. Вот. Ну, что касается других фильмов, ну вот несколько лет, 2 года тому назад я снялся в картине вместе с Алисой Бруновной Фрейндлих, которая называлась «Марево». Это картина о маленьком Гоголе Николая Васильевича. Он мальчик там 10-11 лет. Он был тяжело болел, там у него все время были желтые, там как-то желтух, что-то еще. И вот в этом бреду ему приходят картины, которые впоследствии он опишет. Это «Старосветские помещики», это «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», и так далее, и так далее. И он отвергает эту жизнь поганую, противную, для него ганскую Хельгартен, это самая, так сказать, высокая точка поэзии. А мы-то видим, что эти люди, которые он пока так брезгует, это и есть та соль земли, на которой земной шар держится. Но мы снялись. Ну, я не знаю. Может быть, мы очень плохо сделали эту картину. Режиссер Ходорев, Худяков. Ну, такое количество бездарных фильмов идет по телевидению, а мы для телевидения делали, что наш фильм, ну, не может быть самым плохим. Ну, допустим, он даже плохой, но он ни разу не вышел. Я не знаю, куда он делся. Причем Худяков, режиссер высочайшей квалификации, у него ряд прекрасных фильмов. Я не думал, что сделал плохой фильм. Так что вот как в Маракотову бездну, исчезло, и все. Где это все, понять никто не может. Что касается намерений, как вы сказали, есть у меня было намерение, да и сейчас оно существует. Мне неоднократно предлагали сыграть роль Иосифа Виссарионовича Сталина. Меня очень интересует эта фигура, очень интересует фигура, как сын горийского сапожника Сосо Джугашвили стал властелином полумира. Это вот эта историческая загадка. И как этот властелин полумира сам себя заточил в маленькую комнатку в 6 метров, никого к себе не пускал, и вырезал из журнала «Огонек» картинки цветные и прикнопливал их на стенки, этим развлекался. Вот что это такое? И мне предложили один сценарий, но он был, ну, денег на него не дали. Очень хорошо написана роль, очень хорошо. Потом второй сценарий, и я от него отказался, потому что я не поверил в ту историю, которая там описана. А это оказался фильм «Товарищ Сталин», и сыграл Юрский. И очень хорошо сыграл, на мой взгляд. И история вся получилась достоверная. Хотя, конечно, это фантастика. Конечно, никакого кочегара не выпивал с ним Сталин. Этого быть не могло. Товарищ Сталин, например, когда приехал на свою ближнюю дачу зимой однажды, он увидел, что вокруг дома разметены дорожки. И он сказал, кто это сделал? Ему сказали, дворника нового взяли, он вам, чтобы можно было ходить вокруг дома. Он сказал, он хочет так, чтобы следов преступники не расстрелять. Его расстреляли тут же. Понимаете? Вот как. Так что это другая фигура. Ну, это вот такая фантазия на эту тему. Мне картина понравилась, особенно этот артист, который играл того самого выступника. Да и у Юрского много хорошего. Вот. Сейчас еще один сценарий. Не буду говорить, кто его написал. Но, честно говоря, там Сталин подвергается реабилитации, по-моему, полнейшей. И что-то у меня сомнения гложет. Ну, посмотрим, там будет.
Наш слушатель Вячеслав Суслин из города Красногорска пишет. Добрый вечер, с наступающим, Олег Валерьянович. Как вы отнеслись к поступку Станислава Говорухина?
А какой поступок
Станислава? Ну, он возглавил президентскую кампанию Владимира Путина, да, и, собственно говоря...
Станислав Говорухин, несмотря на мое большое уважение к нему, вызывает у меня часто большое удивление. Ну, например, вот он ругает все, что связано с ельцинской политикой в культуре. Но Он забывает об одном, что когда я был народным депутатом России, бегал по Москве, это вообще отдельный рассказ, бегал по Москве в поисках кандидата на роль министра культуры Российской Федерации. Ибо мне было предложено, я не мог, я в Питере, и потом я актер, кое-министр. Дважды мне Ельцин предлагал. Он сказал, тогда найдите. Я бегал и к Свиридову, и к Евтушенко, ну, в общем, ко всем. Ко всем людям, которые вызывают у меня уважение. Все отказывались по тем же мотивам, что и я. И вдруг я понимаю, что Говорухин снял фильм «Так жить нельзя», помните? И я на съезде народных депутатов организовываю команду, которая представляет около 40 автобусов, и всю эту толпу депутатов мы везем на Мосфильм, делаем первый съемочный павильон, ставим там стулья эти многосотенные, и депутаты смотрят эту картину, и после этой, просмотра этой картины Ельцин становится председателем Верховного, председателем съезда. Тогда, помните, это была первая моя победа, благодаря Говорухину. И вот когда я бегал по Москве, мне приходит в голову, пойду-ка я к Говорухину. Я иду к нему и говорю, так и так, вот ищем мы кандидатуру, я полагаю, что вы наиболее подходящие для этой. Начинаю его уговаривать. И он говорит, да, я согласен. Я говорю, прекрасно, я тут, было время, так сказать, лихие 90-е. Я тут же бегу к министру, к Силаеву, председатель Совета Министров Российской Федерации, и говорю, забыл, к сожалению, его имя, отчество, к стыду своему, там, Иван Иванович, вы должны сесть немедленно в машину, ехать на Мосфильм и добить Говорухина, потому что жена, дети скажут, зачем тебе это надо, и он, добить его, дайте ему задание определенное. Он едет туда, Силаев, и Говорухин при нем подписывает, или там соглашается, дает слово, что он будет министром культуры. Все. И месяц отдыха депутатского, или даже два. Я Поленову, председателю комитета по культуре России, говорю, теперь вы должны его загрузить. Там у нас был закон о театре, цирке и концертной деятельности. Там, вот пусть он сидит и работает. Поленов его не загрузил. И через два месяца Говорухин осыл, сказал, я не буду, зачем мне это надо? А теперь имеет... Ну, хотел сказать наглость, не наглость, а имеет совесть для того, чтобы выступать и крыть то время. А ведь он, если он прав, мог много исправить в том времени и мог очень много повлиять на принятые решения не только в политике по отношению к культуре. А он не принял. Он ушел в сторону. Так кто виноват? Вот что такое Говорухин. Хотя отношение к нему как к режиссеру у меня крайне и крайне уважительное.
Борис из Москвы, пожалуйста. Так, Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Явлинскому, если бы вот он был президентом, как вам его программа это насчет...
Земля, дома, дороги.
Земля, дома, дороги. Да, и я хотел вам еще пожелать здоровья и бросайте курить. Спасибо.
Это верно. А почему вы решили, что я курю?
А?
Почему вы решили, что я курю?
Ну, я видел по телевизору, вас, как берут, вы все время сигареты.
Ага, да, я думал, по голосу, по-моему, сейчас. Ну, да, ладно. Спасибо большое за пожелание, желаю вам всего самого-самого хорошего. Значит, какой вопрос, значит, как?
Это вопрос по поводу... Так, сейчас я тоже... А, по поводу Явлинского, да.
А, по поводу Явлинского. Вы знаете, я чрезвычайно серьезно подошел к выборам в этом году. И пытался познакомиться со всеми программами всех основных кандидатов. Единственное, где нет демагогии, это Явлинский. Вот его программа «Земля, дома, дороги», его программа по предоставлению любому желающему куска, большого куска земли в восточной части России – и дальнейшее представление всяческих льгот для того, чтобы поощрить начало нового земледелия, нового сельского хозяйства, тут и строительство дорог, и бескредитное, кредит, и беспроцентное кредитование, ну и так далее. Я считаю, это единственный реальный путь к возрождению России. Все остальное у всех остальных, повысим пенсии, понизим, повысим, это все заплаты на Тришкином кафтане. Ну, повысили пенсии, а цены тоже вверх пошли. Надо не об этом этом думать, а смотреть в корень. Мне кажется, единственный из всех кандидатов Явлинский именно в тот корень и глядел. Поэтому я голосовал за Яблоко и буду голосовать за него, если он успеет собрать подписи, чтобы быть кандидатом в президент.
Владимир из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Спасибо. Спасибо вам большое за такого гостя. Потому что порядочные люди в нашей жизни встречаются, вот в теперешней жизни. Ой, как редко.
Ну, спасибо, спасибо.
А вопрос у меня коллегу Валерьяновичу. Вот какой. Вот в преддверии Нового года, вот сейчас наступает Новый год, и опять это тягомотина, опять этот президент глупейшие эти речи истолковывает. Предположим, что в этот момент произносит...
Владимир, у нас очень мало времени. Да, пожалуйста, очень мало времени.
Наступает такая... Владимир Владимирович Путин снимает свою кандидатуру на президентство.
С каких... Все понятно, да, примерно. Олег Ильич, буквально полминутки у нас осталось.
За Явлинского.
Да.
За Явлинский я бы голосовал за Явлинского. Ну, в крайнем случае, за Миронова. Потому что остальные, ну, Жириновский, это просто слепок с ЧК, только такой своеобразный клоун. Зюганов, мы уже 75 лет прожили под игом коммунистической партии, и ни к чему хорошему это не привело, к сожалению.
Спасибо огромное, Олег Ульянович. От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздниками, так же, как и наших слушателей. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был народный артист СССР, актер театра и кино Олег Басилашвили. Вел программу Виктор Резунков, за пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов семь минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Партия «Яблоко» безуспешно оспаривает в судах итоги выборов в Государственную Думу. В Пхеньяне с огромной помпой проходят похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира. Оппозиция в Германии добивается расследования сомнительных деловых связей президента ФРГ Кристиана Вульфа. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кремль, Белый дом, Кремль. Есть ли смысл в перестановках?
Комментарии экспертов.
Год на посту. Чего добился Павел Астахов?
В блогах Свободы.
Фармацевт – это только функция. Ольга Романова о власти как медицинском факте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.